Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Иоанна, но прежде давайте прочтем письмо от нашего слушателя из города Тулы. Он пишет: «У меня к вам вот такой вопрос. Как-то прочел в газете проповедь пастора, и в ней были такие строки: „Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит“. Откуда взяты эти строки и как найти более полный текст стихов?» Это действительно замечательные слова, и записаны они в одной из книг Библии, в книге «Псалтырь». Это 5 стих 36-го псалма. Как следует из указания в более древних источниках, этот псалом принадлежит Давиду. Из 25-го стиха псалма видно, что Давид написал его в старости, и назначение этих строк – передать молодому поколению то, что он понял из собственного опыта и наблюдений. Что именно? Давайте прочтем несколько стихов псалма. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». И далее упомянутый нашим слушателем стих: «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою, и справедливость твою, как полдень». По установившемуся делению псалмов в зависимости от содержания, 36-й псалом относится к так называемым учительным псалмам. В нем содержится учение о праведниках и нечестивых и о том, как Бог смотрит на поступки людей. Как следует из псалма, делающие зло истребятся, а уповающие на Господа наследуют землю. Под выражением «наследовать землю» понималась основная идея всей книги Второзакония, в которой обладание Палестиной, как землей обетованной, было предназначено для праведников. Причем в таком случае за праведника заступается сам Бог. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Интересно, что все псалмы Давида по своему содержанию представляют собой лирическое изложение событий его жизни, начиная с момента помазания его Саулом и кончая последними годами его царствования. Он призывает не завидовать тем, кто делает зло, людям лукавым, преуспевающим в пути своем. «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло», — говорит Давид. Не нужно руководствоваться материальным расчетом по отношению к людям, правильнее быть движимым любовью и милосердием. И причина этого в том, что Бог одобряет такое поведение. И далее следует один из самых жизнеутверждающих стихов в Библии. Давид пишет: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба». И заканчивается этот замечательный псалом такими словами: «От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь и избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение Евангелия от Иоанна. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучение 3 главы Евангелия от Иоанна. В прошлой передаче мы говорили о встрече нашего Господа с Никодимом. В нашей сегодняшней передаче мы разберем еще одно свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе, а также рассмотрим знаменитый отрывок о встрече Иисуса с самарянкой у колодца. Давайте прочтем стихи с 22 по 26. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Это очень интересный стих. Очевидно, что ученики Иоанна завидовали тому, что число последователей Иисуса возрастает. Но посмотрите на Иоанна. Мы видим, что в этом человеке не было ни капли зависти. Стихи с 27 по 30. Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанн Креститель – это последний из пророков Ветхого Завета, который жил в новозаветные времена. И он произносит здесь интересную фразу: «Имеющий невесту есть жених». Что же это за невеста? Это невеста – церковь. Спрашивается, кто же такой сам Иоанн? Иоанн Креститель, исходя из этих строк, является другом жениха. Он будет присутствовать при брачном пире Агнца. Однако сам он никоим образом не является частью церкви. Иоанн был последним из ветхозаветных пророков, который появился на сцене в Новом Завете лишь для того, чтобы объявить приход Мессии. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Снова и снова эта истина появляется на страницах Евангелия. Иисус сказал в 6 главе, в 65 стихе: «Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Подумайте, друзья мои, насколько удивительны эти слова. И при этом Иоанн говорит, что Христос должен возрастать, а он, Иоанн, должен умоляться, ибо его служение уже подходит к концу. Стихи с 31 по 36. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи. Ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына, и все дал в руку его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанн Креститель совершенно однозначно говорит, что Господь Иисус Христос больше его самого. Тем самым Иоанн дает совершенно однозначное свидетельство об Иисусе. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». То есть верующий, друзья мои, имеет эту жизнь уже сейчас. Невозможно выразить эту мысль более ясно. Иоанн Креститель проповедовал Евангелие. Он нес весть о том, что без Христа люди обречены на погибель, но что они могут обрести вечную жизнь посредством веры в Иисуса. В этом и состояло свидетельство этого человека о Господе. Этим оканчивается третья глава, и мы переходим к изучению четвертой главы Евангелия от Иоанна. В этой главе рассказывается об одном очень важном событии в служении Иисуса, когда Он проходил через Самарию. Прочтем стихи с 1 по 3. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею». Почему Иисус оставил Иудею? Дело в том, что Он не хотел ускорять наступление кризиса. Наш Господь действовал в соответствии с планом, установленным Его Небесным Отцом. Господь совершенно однозначно дал понять, что Он пришел творить волю Своего Отца. Говоря о Своей жизни, Спаситель сказал в 10 главе, в 18 стихе этого Евангелия: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Никто не мог причинить ему вреда, покуда его время не наступило. Однако 13 глава начинается со слов: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу». Это означает, что тогда Его время наконец-то пришло. Иисус действовал в соответствии с замыслом и планом Своего Отца, потому что Он пришел творить волю Отца. Вот почему сейчас Господь уходит в Галилею. Читаем 4 стих. «Надлежало же ему проходить через Самарию». В этом стихе следует обратить внимание на слово «надлежало». Спрашивается, почему ему надлежало проходить через Самарию? Ответ простой. Для того, чтобы привести к Богу одну женщину. Вот что сказано в 34 стихе. «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иисус должен был идти через Самарию, потому что его отец хотел, чтобы он прошел через Самарию. По всей видимости, Иисус направлялся в Кану Галилейскую, где перед этим он превратил воду в вино. Вообще говоря, Господь мог двинуться в Галилею тремя путями. Он мог идти вдоль побережья Средиземного моря, потому что вдоль побережья проходила хорошая дорога, которая, кстати сказать, сохранилась и по сей день. Также Иисус мог идти через Перею, то есть по другой стороне Иордана. И, наконец, Он мог пройти через Самарию. Иудейский историк Иосиф Флавий сообщает нам, что, несмотря на то, что путь через Самарию был наиболее коротким и удобным, иудеи никогда не пользовались им из-за давней вражды между евреями и самарянами. По происхождению жители Самарии тоже были потомками Иакова. Однако после завоевания Израиля Ассирией в 721 году до нашей эры предки самарян начали вступать в браки с чужеземцами с севера, положив начало этому народу. Евреи считали нечистыми как самих самарян, так и все, что с ними было связано. Однако Господь, тем не менее, выбирает путь через Самарию. Стихи 5 и 6. «Итак приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. 6 час по иудейской системе соответствует нашему полудню. Иисус утомился в пути, и это еще раз демонстрирует нам Его человеческую сущность. Апостол Иоанн представляет нам Иисуса Сыном Божьим, то есть Богом, пришедшим во плоти. Помните 14 стих 1 главы? и Слово стало плотью». Несмотря на кажущуюся простоту этих слов, за ними кроется глубочайшая истина. Только подумайте об этом. Бог вечности пришел на эту землю. Слово стало плотью и обитало среди нас. Читаем 7 и 8 стихи. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей: „Дай мне пить“, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Был полдень, и ученики Господа отправились в селение купить еды». Тот факт, что они покупали еду у самаритян, еще раз демонстрирует нам, что Иисус полностью отвергал все иудейские предрассудки. Читаем 9 стих. «Женщина самарянская говорит ему: „Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются“». По сути дела, эта женщина грубо отказывает ему. Эта самарянка пребывает в плену у расовых предрассудков. Историки утверждают, что самаритяне могли торговать с иудеями, но они отказывались бы сидеть с ними за одним столом. Стихи с 10 по 12. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: „Дай мне пить“, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Как мы видим здесь, слова Господа интригуют эту женщину, и ее отношение моментально меняется. Теперь она уже называет Иисуса господином. Однако вода, о которой говорит она, это обычная вода. Но из следующих стихов становится ясно, что Иисус не имеет в виду обычную воду. Стихи с 13 по 16. «Иисус сказал ей в ответ: „Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную“». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей о духовной жажде, той жажде, которую испытывает и она сама. Однако ее мысли все равно не могут пойти дальше обычной воды. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Это был мастерский удар. Эта женщина должна была осознавать свою потребность в этой духовной воде. Она должна была осознать, что является грешницей. Вот почему Иисус велит ей привести своего мужа. Дело в том, что для этой женщины это была деликатная тема. До этого у нее было 5 мужей, а в тот момент она жила в прелюбодеянии с 6. Читаем далее 17 и 18 стихи. «Женщина сказала в ответ: „У меня нет мужа“. Иисус говорит ей: „Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала“». Тем самым Господь говорит здесь, друзья мои, что прежде чем мы придем к Нему, мы должны разобраться со своими грехами. Все наши тайны должны быть раскрыты перед Ним. Читаем стихи 19 и 20. «Женщина говорит ему: „Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме“». Как видно, эта женщина была поражена, и в смущении она пытается перевести разговор на другую тему, стараясь завязать религиозный диспут. В этом мире есть немало людей, которые любят спорить о религии, но не желают жить по ней. К сожалению, в наши дни в церквях поверхностная религиозность маскирует грех, и современные церкви лишь прикрываются лицемерием, идя на поводу зла и не желая выступать против греха. Очень легко проповедовать о грехах, царивших в Ветхом Завете 4000 лет назад. Но как быть с грехами нашего времени? Далее стихи с 21 по 22. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Вполне возможно, что для этой женщины было действительно важно понять, где именно надлежит поклоняться Богу – на той горе, где поклонялись самаритяне, или же в Иерусалиме, где поклонялись все евреи. Однако Иисус говорит ей, что наступает день, когда место поклонения уже не будет иметь значения. Почему? Прочтем 23 и 24 стихи. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». В наши дни важно уже не то конкретное место, где вы поклоняетесь Богу, а то, как именно вы поклоняетесь. Наш Господь дает здесь замечательный ответ. Бог – это Дух. И нам не нужно метаться в поисках места поклонения, потому что истинное поклонение происходит в Духе и истине. Стихи 25 и 26. «Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Подумайте только, друзья мои, эта женщина говорила лицом к лицу со Спасителем мира, Мессией. И я бы хотел задать вам один вопрос. Каковы ваши личные отношения со Спасителем? Довелось ли вам в жизни приблизиться, прикоснуться к Нему, как это сделала эта женщина? Стихи с 27 по 30. «В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Эта женщина обратилась к вере в Иисуса Христа, и это заставило ее рассказать о нем другим. Тот факт, что она стала свидетельствовать другим людям, демонстрировал ее веру. И жители этого города пришли к Иисусу благодаря свидетельству этой уверовавшей женщины. Читаем стихи с 31 по 38. «Между тем ученики просили его, говоря: „Равви, ешь“, но он сказал им: „У меня есть пища, которой вы не знаете“. Посему ученики говорили между собою: „Разве кто принес ему есть?“ Иисус говорит им: „Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его“». Цель, ради которой он пришел в Самарию, состояла в том, чтобы творить волю своего отца, встретившись с этой грешницей. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Мы живем в такое время, когда нашей задачей является сеять семя. Один сеет семя, а другой снимает урожай. Но все мы должны радоваться тому, что дело Бога не стоит на месте. Читаем далее стихи с 39 по 42. «И многие самаритяне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала». Благодаря этой женщине, прошлое которой было далеко не безупречным, к Господу пришло очень много людей из этого города. И потому, когда пришли к нему самаритяне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине то и говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Что за удивительную сцену мы видим здесь? Эти люди пришли к источнику живой воды и пили. Единственное, что требовалось от них, это испытать жажду. Но вы никогда не почувствуете эту жажду, покуда не осознаете, что и вы являетесь грешником. Пророк Исаия сказал в 55 главе своей книги: «Жаждущие, идите все к водам». А наш Господь произносит то же самое в 7 главе: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Живая вода предназначена для всех людей. Но условием является духовная жажда. Как мы видим, многие самаритяне пришли к Иисусу с жаждой и утолили ее. Точно так же, как благодаря свидетельству этой самарянки немало людей пришли ко Христу, так и в наши дни многие люди приходят к Спасителю благодаря влиянию других людей. Причем именно пример жизни, личный пример, является наиболее убедительным доводом для неверующих. И тут я хочу предостеречь вас. В семьях серьезных верующих дети как бы живут озаренные светом верующих родителей. Но нередко сами они не имеют живого общения со Христом. И когда рано или поздно влияние родителей ослабевает, эти дети спотыкаются и падают. Я видел такие примеры неоднократно за время своего пасторского служения. Чудесно являться светом для других людей, но это не должно препятствовать обретению другими личных взаимоотношений со Христом. Однако эти самаритяне могли сказать: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Итак, всего вам доброго, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что у программы Трансмирового радио на волнах Радио 1 «Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».